Сегодняшнюю передачу, дорогие братья и сестры, «Мой путь ко Христу» мне хочется начать словами митрополита Антония Сурожского. «Благослови всех Господь, всех, кто верит в Бога, и всех, кто ищет Бога, и всех, кто еще не ищет, и всех, кто, как Иаков, в потемках борется с Богом, и кому рано или поздно Бог откроется, благословением и новой жизнью». Сегодня я представляю вам нашего гостя, которого зовут Юлий. Здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе, но поскольку само название передачи говорит за себя, поэтому мы с вами будем знакомиться и говорить о вашем пути к Богу. Как это не громко звучит, но тем не менее каждая человеческая личность, которая стоит в храме и которая исповедует Христа, она очень интересна.
Ну, если говорить о пути к Богу, то, наверное, имеет смысл вспомнить хотя бы, так сказать, кратко свое детство, поскольку первые зерна все-таки шли оттуда, как у каждого, наверное, человека. Многое связано именно с детством. Я могу с благодарностью вспомнить моих дедушку и бабушку, которые, не могу сказать, что воцерквляли. В то время все-таки это было, извините, около 50 лет назад. Вот, говорить об этом открыто было сложно. Вот, но я помню их рассказы о их детстве, о их юности. И тот, и другой пели на клиросе в церкви. То есть оттуда узнал, что вообще такое клирос. Вот, от них же услышал какие-то первые слова о Боге. Лет, наверное, в 5-6. Бабушка Анна, Царствие Небесное, она так это вкратце, причем на понятном, доступном языке мне пересказала, ну не то, что пересказала Евангелие, вот, а какие-то первые слова о Христе, вот, о Господе нашем, они пошли именно оттуда. То есть о рождении там, может даже частично и как-то, так сказать, коротенько вообще вот о Евангелии и о жизни Христа, вот, наверное, я узнал в том возрасте. Причем это было сделано так спокойно, ненавязчиво. Вот потом, наверное, лет в 5-6... они у меня поступили очень мудро, с моей точки зрения, отработав всю жизнь в городе, выйдя на пенсию. Они ради того, чтобы, так сказать, их единственный внук, это я, вот, дышал свежим воздухом и был больше на природе. Вот, они оставили здесь городскую, значит, свою площадь и купили дом в совершенно глухом-глухом отдаленном Шалинском районе. И как уж так получилось, но я помню, что на Рождество написали мне слова. Вот я тогда, значит, помню, как раз первый раз пропел своим детским голосом «Рождество Твое, Христе Божие нашего, сия в мир и весь свет разума». Каким-то образом я организовал деревенских ребятишек, и мы пошли, так сказать, славить. Вот это было первый раз. Я думаю, сколько это было промыслительно, поскольку в то время, конечно, мне никогда бы даже, так сказать, в голову не пришло, что пройдет много-много-много лет, я окажусь на клиросе, вот, и сам буду уже это петь, уже, так сказать, с чувством, уже с сознанием радости от этого праздника. Но я помню лица тех бабушек, которые были просто поражены тем, что вот в те годы в глухой деревушке вдруг здесь появляется, так сказать, ватага ребятишек и вот поет так, как это было много-много лет назад. То есть вот действительно, как православную веру не топчи, как ее не закатывай под асфальт, все равно это все, ну, так сказать, первые росточки были. Вот, пошло оттуда. Потом, не могу опять же сказать, что кто-то давил, кто-то навязывал, просто видел, что бабушка читает такую толстенную книгу, в которой мне не было понятно ни одно слово. Книга называлась «Псалтырь», которую я сейчас тоже уже читаю. Вот тогда, конечно, мне это было интересно, что сидит, значит, там что-то вяжет на печке под лампочкой, вот обязательно читает эту книгу каждый вечер. Когда я спрашивал, что это такое, она мне всегда говорила: «О, это очень умная книга, подрастешь, будешь читать». Когда я подрос, попробовал заглянуть, тоже ничего не понял, но об этом потом расскажем. А чуть позже, вот, и помню, что сидела, напевала «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеческих благоволений». Тогда это было тоже абсолютно для меня какой-то абракадабра. Но вот, видимо, так сказать, человек вот по-своему хранил то, что ей было заложено с детства. Значительно проще, конечно, когда то поколение моих, так сказать, стариков, оно приучалось с молодых ногтей, то есть с молоком матери. Они знали, что такое посты, и бабушка мне рассказывала, что вот, они держали свою корову, ну, там же идет пост, и трогать ничего нельзя. Вот, и когда, говорит, был, так сказать, ну, все равно там не по одной корове держали в те годы, не то, что сейчас наша деревня действительно умирает, к сожалению. Вот, и дай Бог хоть как-то восстановиться. Вот, и тогда, да, и она говорит, что здесь пропускали молоко, там оставались сливки, потом это все шло на масло, и когда, говорит, я вот крыночку несла в чуланчик, чтобы поставить, конечно, хотелось, так сказать, мокнуть пальчики, хотя бы облизнуть, но я знал, что Боженька видит, пост идет и нельзя. И вот эти рассказы, так сказать, потихонечку, где-то в глубине души оседали, поэтому вот люди, которые сейчас общаются со своими внуками, я думаю, что немаловажно помнить о том, что действительно даже вот какие-то незначительные поступки, незначительные слова, они оседают в памяти ребенка, и потом все это в свое время это проявляется, это всплывает все равно. Вот. А потом, когда уже встал вопрос о том, что я пошел к вере, я уже крестился, почему-то я не помню, каким-то недоразумением меня крестили не в, так сказать, молодом возрасте, я в 26 лет крестился уже сам, но памятуя как раз на эту тему, очень хорошо, с моей точки зрения, говорит профессор Богослов Осипов. То есть, когда человек делает уже это самое сознательно, вот, что вроде как это даже, может быть, в некоторых моментах и лучше. Так что я пришел уже к этому делу сознательно 26, хотя не могу сказать, что я уверовал как-то очень сильно, но просто вот в каких-то разговорах своих родственников в полушутку сказали, да что с ним говорить, вроде он нехрист. Это было полушутка.
Но слово «нехрист». Вы же приняли это решение сами.
Да, но слово «нехрист» меня это как-то вот задело, обидело. Я стал думать о том, почему же действительно столько лет Русь была православная, я как-то вот вдалеке от этого. Вот поэтому я принял сознательное решение, да, что я тоже хочу. И потом, ну, свойство характера я достаточно настойчивый человек. И я знал, что если поставлю себе цель, все, что могу узнать на эту тему, я узнаю. Хотя, так скажем, конечно, я, в общем-то, во многом обольщался, потому что познавать веру и познавать Христа можно бесконечно всю свою жизнь. Если хоть что-то, так сказать, поймешь, и то слава Богу, потому что тема действительно неисчерпаемая.
Как ваша бабушка общалась с вами? Вы в то время, когда были маленькие, естественно, не постились ведь с ней, да?
Нет, нет. Ой, бабушка была абсолютно поражена, когда я уже, будучи крещенным, ну, это прошло, так сказать, вот здесь же, кстати, в Иоанно-Пречистенском соборе. Затем наступил очередной Великий пост, который для меня стал, наверное, очень значимым, потому что вот я не думаю, что кто-то сможет конкретно объяснить, что ведет и почему вот рано или поздно появляется какое-то влечение, тяга, причем неодолимое абсолютно, что вот я хочу узнать, я хочу спросить. Я обратился к священникам в Свято-Троицкой, кажется, да, на Михайловском кладбище, или Всех Святых.
Так, Всех Святых.
Всех Святых, да, совершенно верно. Вот, приехал тогда утром на подворье, бабушке сказали, что уже поздно, я хотел исповедаться, узнать, что такое исповедь. Вот бабушке, нет-нет-нет, это все делается только утром, вы приехали поздно, приезжайте там в таком-то времени. Вот, ну тут я, наверное, называется, встал в позу, потому что я решил про себя думать так. А если вот я сейчас хочу кого-то убить и пришел исповедаться, что же я должен, значит, там ждать? Вот сейчас мне нужно. Я поднялся наверх, я уже сейчас знаю, что это отец Владимир Помер, знаете, благочинный, центрального благочиния нашего округа. Тогда, естественно, я этого знать не знал, но видел, что такое серьезное, солидное лицо. Я ему сказал, что, батюшка, вы извините, вот такой-то вопрос, я хочу поговорить по исповеди, исповедаться, а мне вот говорят, что, значит, там нужно приходить в следующий день. Вопросов не было, он сказал мне, спуститесь, к вам выйдет батюшка. Буквально через 5 минут ко мне вышел изумительный священник. Вот тут светским языком, таким разговором, можно сказать, что повезло, православным языком сказать, что сподобил Господь.
Да.
И то есть ищущий да обрящет. Ко мне вышел отец Александр, который, к сожалению, сейчас не знаю где, больше после этого я его не видел, и мы с ним очень хорошо поговорили. Ходили, наверное, 2 часа. Мне уже было где-то лет по 30, ему, скорее всего, тоже так же, примерно мой одногодка. И вот он настолько популярным, хорошим, доступным языком объяснил мне вообще смысл исповеди, смысл вообще христианства, смысл веры, смысл прихода в храм. Вот, ответил абсолютно на все мои вопросы. Я ушел такой окрыленный, вы знаете, вот это очень важно, встреча с первым священником, как тебе встретят и как тебе объяснят. Вот, потом, да, он, кстати, научил меня как раз, как подготовиться еще раз к исповеди, то есть он сказал, что мы сейчас с тобой просто побеседовали, а вот завтра ты приходи, потому что шла, кажется, страстная седмица Великого Поста, вот, он говорит, завтра ты приходи, подойдешь ко мне, уже вот исповедуешься, как я тебе сказал, прочитаешь те-то молитвы, которые нужно, вот, и, значит, я уже вроде как с полным знанием дела, как иногда показалось, значит, подготовился, и вот я пошел на первую исповедь, на первое причастие. Вот в этом же храме я исповедовался, вот уже батюшка у него уже причастился. Вот потом, видимо, куда-то его перевели, поскольку больше я его не застал. А затем я зашел в Крестовоздвиженский монастырь. Там я познакомился с моим будущим духовным наставником, отцом Владимиром Михеевым, который, кстати, здесь вот сейчас в Иоанно-Пречистенском соборе служит. Причем к нему была очень большая очередь, а второй священник, которому была поменьше. Я еще подумал, так, ежели к этому большая очередь, наверное, он очень хороший, встану-ка я к нему. Вот, и не побоюсь соврать, я стоял, наверное, 2 часа. Вот к нему эта очередь, тоже очень хорошо исповедовался, он мне там за что-то пожурил. А поскольку я имел отношение к медицине, я стоял, смотрел и думал, ух ты мой, вот столько времени на одном практически месте человек стоит, думаю, насколько же тяжелая работа у батюшек. Я еще не представлял, что такое литургии чуть ли не ежедневные, которые идут вот, в больших соборах. Вот, но я просто вот отметил, насколько усердно и долго человек исповедует. То есть по 2-3 часа это, конечно, наверное, очень тяжело. Вот. В связи с этим как раз у меня сразу возникла мысль, а как я могу помочь ему? Вот. И в конце исповеди я предложил, так сказать, свою помощь. Он так по-простому согласился, мы с ним договорились. Вот, я стал ходить домой, потихонечку я ему помогал, там где-то массажи, где-то там пиявочки поставить, с давлением побороться, какие-то укольчики, может быть, поставить. А он еще посильно меня вот воцерковлял, то есть, вот что значит, ищущий добрячий, тут, так скажем, повело. Причем характер у меня достаточно сложный и был тогда уже в те годы, то есть я мог поспорить, я мог с чем-то не согласиться. И что приятно, что вот ни тот отец Александр, ни отец Владимир на меня не давили. Когда уже я дозрел до того, чтобы держать посты, причем я сразу замахнулся на Великий пост. Вот и почему-то я консультацию, как правильно поститься, взял у монахов. Вот, а потом, значит, у отца Владимира я уже выяснил, что, оказывается, я держал монастырский пост. Но про себя я так определил. Вот, значит, Великий пост я пощусь, а рождественский, а то у меня близко день рождения, Новый год я поститься не буду. И вот я отцу Владимиру как-то очередной раз зашел. Кстати, у него очень славная матушка Татьяна Григорьевна. Вот я посмотрел на такие, на семейные, на православные отношения.
Вы сейчас, знаете, говорите про отца Владимира Михеева.
Про отца Владимира Михеева, совершенно верно. Его матушку, значит, жену его, Татьяну Григорьевну. У меня сложились очень хорошие такие с ними семейные отношения. Изумительно готовит. Вот, тоже, значит, какую-то лепту в моего церковления она внесла. Причем вот именно это делало очень, все делалось очень так мило, ненавязчиво, спокойно. Когда я помню, в очередной пост как раз в Рождественске к ним зашел, не помню, что-то нужно было там по здоровью помочь. Ну, они мне так это спросили, ну как пост там держишься, все. Вот, ну, естественно, лгать я не стал, я сказал, вы знаете, я решил Рождественский пост не держать. Я вот до сих пор помню, как весело засмеялся отец Владимир. Говорит, вот чудак, человек, ты хорошо устроился. Там пощусь, тут не пощусь. Ну, вроде, ладно, как хочешь. Вы знаете, Евгений, мне этой фразы хватило на всю оставшуюся жизнь. Когда я вышел, причем он не ругался, не укорял. Он просто посмеялся, что ты хорошо устроился. Вы знаете, я вышел, мне стало так худо. Мне стало так мерзко на душе. Я проанализировал всю ситуацию, что да, вот ради Нового года, который, в общем-то, не сказать, что какой-то уж величайший праздник. То есть я начал сразу все это анализировать и просмотрел сам себя как блоху на предметном стекле, на микроскопе. То есть ради вот каких-то застолий, каких-то поздравлений, действительно, я отошел от поста. Знаете, мне стало так стыдно, мне стало так плохо. И причем состояние-то было, я и не вошел в пост, но и мясо-то я больше есть уже не мог. То есть я оказался в таком вот зависшем положении. Естественно, я принял решение.
Батюшка да. Немножечко как бы косвенным образом
да.
пожалел.
Да, причем именно так, как вот для меня конкретно нужно было. Может, на кого-то нужно было иначе повоздействовать. Но вот он очень правильно понял мой характер. Вот со мной нужно было именно так. Вот он мне сказал все, и я уже помню, что на всю оставшуюся жизнь. Естественно, я буду держать все посты, чтобы не оказаться в таком положении. Мне стало очень стыдно. А потом, вы знаете, как-то пошло. Причем с тех пор, как я полюбил, так и больше люблю именно Великий пост. Какое-то вот ощущение, вы знаете, такой торжественности, особенно вот первая неделя. Но потом, так сказать, пошел дальше. Прошло уже, вот в этом году у меня был 17-й Великий пост. Вот все-таки вот как вот к нему такое было отношение, такое очень трепетное, очень торжественное, так оно и осталось. Потому что идет, во-первых, длительная подготовка, уже настраивается организм, настраивается вся душа, вот все уже ждет. Вот ждет ощущение от этого поста.
Как вам удалось первый раз поститься вообще?
Легко. Вот первый раз был самым
простым. Это ведь очень трудно бывает обычно людям,
которые... Вы знаете, вот я был тогда абсолютно совершенно мирской человек, да и сейчас-то, в общем-то, ближе к миру. Вот, но вы знаете, это, наверное, какая-то проверка своего характера. Вот, так сказать, ну, таким вот подростковым языком сказать, я взял себя на слабо. А слабо мне... Дело в том, что я очень любил, кстати, тоже благодаря вот моим старикам и бабулечкам и Царство Небесное, вот, я читал много достаточно такой хорошей классической литературы, и вот слово «пост», «поститься», «великий пост», оно, в общем-то, звучало. Я не знаю, что сейчас читают, но я как-то вот воспитан на этой литературе, и то есть у меня такое представление об этом было. И потом, опять же, рассказы моих дедушки и бабушки, что для них это было совершенно абсолютно нормально. Я вот сейчас думаю, как тогда они, дети там с 4-5 лет, сейчас же, так сказать, у нас, ну, может быть, действительно экология не та, продукты не те, не будем углубляться в эту тему, вот, ну, тогда это было нормой. Я думаю, что, опять же, вот, основополагающие все-таки их рассказы. Раз они могли, а почему я нет? Я их очень любил и люблю сейчас. Я понимаю, что действительно, вот, ну, это сейчас уже с годами дошел до того, что любовь не умирает, их давно уже нет, но я за них молюсь, я их чувствую. То есть идет какая-то связь, потому что я за них молюсь ежедневно, как это положено, и как-то вот, ну, есть эта связь. И они меня поддерживают, и я их люблю. То есть вот эта любовь, она остается, любовь и уважение. И потом дело в том, что ведь воспитывали еще и в труде, Потому что я помню, что маленьком, опять же, мне никто никогда не навязывал, ну, уехав из города, они там обзавелись стадом коз. С 8 лет мне шили косовороточки, дед плел лапки. Вот, я с тех пор питаю такую вот нежную привязанность ко всему связанному с косоворотками. Ну, вот я ходил с ними на покос. То есть, опять же, труд и вера, они очень взаимосвязаны. Поэтому я уже понимал, что пост – это труд. Это какой-то
большой труд и подвиг человека.
Да, это напряжение. Но вот я, видимо, чувствовал свою сопричастность с ними, что они могли, значит, я тоже должен смочь. Я тогда еще, кстати, ну, вот опять же, отец Александр, первый мой священник, знакомый отец Владимир, они, так скажем, провели определенный ликбез, и поэтому из поста устраивать диету, он четко объяснил, что этого не надо. То есть начались какие-то первые молитвы. И вот как раз вы спросили о том, как отреагировала моя бабушка, вот тут-то и началось самое интересное, когда я приехал, ей сказал, что все, а меня встречали, там раз были козы, я не знаю, у кого усваивается молоко, нет, я всю жизнь рос на молоке и замечательно себя чувствовал, и когда я бабулечке сказал, что все, я пощусь молоко, вот я приехал, в этот раз пить не буду, здесь была, вы знаете, немая сцена ревизора, она была настолько поражена, и видно, что и обрадована, что я все-таки к этому пришел. Вот. И потом был вопрос, конечно, что ты молишься, вот это, какие-то знаешь, там, веру и прочее, но я их знал только по бумажке, вот, я так это смутился немножко, что пока еще не очень, но вот тут мы стали уже вместе молиться с ней, то есть «Отче наш», там, веру, значит, мы читали уже вместе. В Псалтирь я пытался заглянуть, решил, что это полная абракадабра, я ее не понимаю, все это, но вы знаете, действительно, все приходит во время, то есть не нужно вот наедаться сразу всего. То есть вот тут мы стали с ней вместе молиться, и я помню, что она просто вот лицо просветлила, как она была рада и счастлива.
Очень интересно выяснить, как ваша бабушка общалась с вами. Кричала ли она на вас?
Нет.
Вот именно ее стиль общения.
Нет.
Можете
Нет.
об этом сказать?
Да, могу.
Потому
Нет.
что мне очень интересны именно те люди, я думаю, что нашим радиослушателям тоже, которые вот сегодня уже ушли, мы ходим к ним на могилки, но это вот потрясающее ощущение от этих людей и от
да.
их общения с ними.
Вот в отличие, кстати, от моих родителей, отца у меня уже нет, царство ему небесное, ну вот, значит, маму я до сих пор, она жива, я ее очень люблю и пытаюсь за ней ухаживать, но вот здесь, конечно, разница. То есть то поколение вот моих родителей, они уже, да, тут уже были, так сказать, повышение голоса и наказания, может быть, они были вполне справедливы.
Вы же их не меньше от этого любите?
Нет.
Правда
нет,
ведь?
Нет, нет, нет. Вот, и в детстве, помню, так сказать, доставалось, но я вот сейчас с высоты уже, так сказать, с преклонных лет, мне уже под 50, я уже могу судить, что, естественно, так доставлял я проблем-то очень много. Вот. Но так или иначе, я думаю, что я проблем доставлял не меньше и бабушке с дедушкой, но там крика не было совсем. Вот. Может быть, они мне и баловали чересчур, но дело в том, что мама меня всегда держала достаточно, так сказать, в ежовых рукавицах, как она сама это называла. Вот. Может быть, поэтому я здорово-то и не разболтался, потому что со стороны мамы это был очень бдительный контроль. Папа так спокойно, философски, там, ну, Пушкина мне там читал, в шахматы играли, там, на велосипедах ездили, там, цветочки собирали, волейбол и баскетбол, а воспитание-то занималась именно мама. Вот, поэтому, причем, занималась достаточно строго. Вот, и дай бог и здоровья, за это только благодарен, потому что воспитание, кстати, вот почему мне было легко прийти на исповедь, вот это начало, вот тут, конечно, огромная лепта моей мамы, это уж совершенно точно, потому что, когда я проказил, там что-то, значит, баловался, ну, проступки у всех детей, думаю, бывали, вот, жесткое наказание было, она заставляла меня извиняться, причем она это делала не криком,
мама.
Она просто переставала, мама, она просто переставала со мной разговаривать.
Ну, это же можно на каждом шагу.
Как мне это было тяжело, Евгения, вот с моим-то характером, да, вот при моей эмоциональности, при гордыне и вот всем этом таком, особенно в детстве, это тоже там шапками закидаем, мы сами все из себя такие, ну, тут у многих детей вот такой опломб идет, я помню, как мне это было тяжело. Что я стоял в углу, это одно дело, я стоять мог и час, и два, и три, она это очень быстро прокачала, что тут, значит, нас
ну, хорошо,
не пробьет.
Сегодняшние дети
а то, что...
не стоят в углу.
Многие. Нет, я стоял часами, думаю, ну, маминская, я вырос, я тебе все припомню, это все было, злился ужасно. Вот, но это, в принципе, работало плохо. Лучше всего, сейчас я думаю, просто гениально, причем я недавно спрашивал, даже мам, ты где-то читала какую-то литературу, да нет ничего, то есть только вот по наитию это пришло, она переставала со мной разговаривать. Вот она молчит час, два, три, меня никто не лишал, там я могу смотреть телевизор, я могу играть, бегать.
То есть вы в это
улице.
Время делали все, что хотите,
все,
она просто
да, она просто переставала разговаривать, да, и не целовала меня на ночь, не подходила ко мне, вы знаете, это было ужасно. Один день, так сказать, мучился еще, думаю, ну и что, ну и хорошо, все прекрасно, я бегу. А на душе, вот тогда я понял, что вот эта вот совесть, когда на душе нехорошо, очень тяжело. И вот я маленьким ребенком я ходил, страдал. На второй день я вставал абсолютно весь разбитый, уже абсолютно несчастный.
А вы ходили в детский сад?
Да, ходил. Ну, неважно, мне отводили, все, пожалуйста. Встречал, но все это молча. То есть, садись, ешь. Вот она фраза была, садись, ешь. Все, я пошел, больше не говорила ничего. И ничего мне не запрещало. Ну, как мне было плохо и как мне было скверно.
Как
и потом
вы мирились?
В конце, то есть, до тех пор, пока я не подойду, не упрошу прощения, все это длилось. Я знаю, что на второй день я уже не выдерживал. этой муки, этой пытки, я подходил и говорю: мама, ты меня прости, пожалуйста. Все, тут же мама улыбалась, гладила по голове, все было замечательно. Я был счастливейшим человеком на тот момент. И вот я думаю, что огромное как раз значение сыграло именно это. То есть мне, ну просто я же все равно с людьми общался, общаюсь достаточно много, и многим тяжело прийти на исповедь, в чем-то повиниться. И вот я знаю, что вот этот урок, вот он как раз мне очень и пригодился. Он очень пригодился, то есть я мог признать свою вину, мне до сих пор, если я знаю, что я виноват, я подойду, извинюсь, и мне это не тяжело. Принести свои извинения, как-то, так сказать, пытаться загладить свою вину, вообще даже признать для многих проблему. Вот они, так сказать, мучаются, а выразить это вот сложно, подойти и сказать.
Но можно ведь и очень легко извиниться перед человеком.
Ну, нет, нет, я-то понимаю.
Нет этого чувства покаяния. Просто можно просто извиниться и жить дальше.
Я понял вас. Нет, вот именно это ощущение покаяния, наверное, оттуда и шло. Но вот бабушки нет, там намекалось,
вот,
никто не пришел.
Знаете, кстати говоря, о покаянии. Люди не понимают пользы тщательного покаяния. Как вы могли бы это объяснить?
Ой, вы знаете, на эту тему, наверное, лучше обратиться к святым отцам, поскольку вот когда у меня возникали сложные периоды в жизни, когда я чувствовал, что, может быть, что-то я делаю не то, может быть, что-то не так, все-таки я пытался черпать оттуда информацию. Там, кстати, очень много и хорошо говорится именно о тщательном покаянии, потому что все остальное, оно бессмысленно. Что формальное исповедь, что формальное, так сказать, покаяние, когда просто там, допустим, совершил какую-нибудь подлость, гадость, человек, когда просто подойдет по плечу, да ладно, там вроде ты не серчай, пошел, видно, что он через полчаса сделает то же самое, то есть он не осознал, насколько гнусно поступил.
Для себя, поскольку наша все-таки передача называется «Мой путь к Богу, мой путь к вере», относительно вашего личного восприятия, как вы могли бы, ну, хотя бы в трех словах это для себя
хорошо
объяснить?
Ну, здесь, наверное, опять же, основополагающую роль сыграли те люди, с которыми я общался, то есть мы первые священники, поскольку они как раз мне очень четко объяснили вообще смысл исповеди, то есть насколько досконально нужно выскоблить все, что вот есть внутри, все, что оно давит, все, что угнетает, даже давно забытое, то есть тщательно готовиться к этому. Не просто, вот, так сказать, формально пришел, ну что у меня там обычно, гордыня, там, суесловие, празднословие, тщеславие, все перечислил и пошел, ля-ля-ля, все. Вот. Нет, это очень сложно, действительно нужно научиться самому себя вот к стенке прижимать. А для этого нужно просто понять, что просто идти формально смысла не имеет. Но опять же, кстати, по этому поводу уже Осипов замечательно говорит, лучше его мне просто не сказать. Так насколько имеет смысл именно подходить так, именно тщательно, потому что все остальное просто формализм.
Ваша первая профессия – врач?
Ой, вы знаете, я так долго и трудно искал себя в жизни, что насчет сказать, что первое нет, поскольку меня кидало от преподавательства. Не помню, с чем уже связано, я устал от людского общества, видимо, это может быть что-то было, так сказать, возрастное. Я решил вообще уехать куда-нибудь в глушь-заповедник и общаться только с животными, поскольку все-таки вот...
Что вы так и сделали сейчас, можно
ну,
сказать?
Ну, практически, да, только уехали. Я ушел в церковь, храм. Тогда, конечно...
Но в лес все равно.
Ну, в лес, да, ну... Врач в лесе природа исцеляет, так древние говорили, так что это все действительно так. Уехать хотел в заповедник, поэтому учился еще и на зоотехника. То есть тут у меня много чего. Вы понимаете, вот что значит искал. И уже, между прочим, только потом, когда вот я познакомился со священником, так сказать, стал входить в церковь, между прочим, отец Владимир, дай Бог ему здоровья, он задал в первый же год мне очень хороший вопрос. Считаешь ли ты себя христианином? И вы знаете, я недолго думая, тогда уже четко осознавая, как много-много, бесконечно много нужно для этого узнать, я дал ему такой, я думаю, что хороший ответ, что я только на поступках к этому. Я говорю, пока я только крещенный, я только православный. Христианин как-то, я тогда уже тоже как-то интуитивно понимал, что христианин это очень серьезно. Это труд нужно, чтобы назвать себя христианином, это нужно заслужить и заработать. Вот. И потом уже, да, конечно, когда уже повело, потом действительно и святые отцы во многом говорят, и вот сейчас есть хорошая литература, те, кто читают, может быть, сталкивались не раз с такой мыслью, что вот если ощутишь вот эту Божью благодать, вот присутствие Бога рядом, потом ищешь, и без этого уже не просто жить невозможно. Вот, поэтому мне пришлось так, так сказать, кардинально изменить свою жизнь, заняться там восстановлением храма, потом уйти потихонечку петь на клирос, учиться этому, потому что вот без этого жить уже не можешь, и все остальное, но теряет смысл. Конечно, тяжело материально, да, но с другой стороны, насколько бывает насыщена душа, вот те, кто это испытал, те меня поймут правильно. То есть произошла такая резкая переоценка.
Я вас достаточно резкая. Спросила не случайно о профессии врача. Как вы думаете, вот если бы вам сейчас пришлось общаться, и наверняка вы общались с докторами, с врачами, с представителями медицины, неверующими, какой бы мог состояться диалог с ними по этому поводу? верующий врач неверующему врачу.
По этому поводу с диалогами очень сложно, поскольку я столкнулся с этим напрямую, когда я уходил из медицинского центра и объяснял и главврачу своему, и коллегам, что я должен сделать выбор, что мне вот или заниматься восстановлением храма, там шло много работ по оформлению документов, и я не мог сочетать значит, работу в городе, в центре, и здесь, конечно, на меня смотрели не то что не с пониманием, а с большим сомнением вообще в здравом ли я уме, поскольку медицинский центр, где хорошо оплачиваемая работа, то есть не оклады, так сказать, минимальные, на которых сидят многие наши несчастные врачи, вот, а достаточно приличные, причем ежедневный заработок, достаточно приличный, так сказать, ну, как говорят, клиентурой, никогда не называл своих пациентов клиентами, столько вот пациенты, вот, и все это терять, причем наработанные связи, когда шли, вот, допустим, конкретно, как ко мне, ну, какие-то у нас складывались хорошие отношения, вот, и все это терять, конечно, на меня мои коллеги смотрели с большим сомнением. Вот, но не понимали, что если я принимаю решение, я его не меняю.
Как вы могли объяснить, допустим, неверующему врачу, что нужно, может быть, как-то по-другому подходить к людям? То есть вот вы поверили в Бога, а человек не верит. Не сталкивались ли вы каким-то образом, не сталкивались ли ваше мировоззрение вас и этого человека?
Сталкивались, потому что я слышал, я уверен, что есть, конечно, есть, это безусловно. А вот есть и верующие врачи, я в это верю и очень на это надеюсь, но сейчас у нас настало настолько сложное время, что и даже слово, допустим, пациент приводится как терпящий. Вот. И дело в том, что сейчас настолько у нас все упирается в материальное благосостояние, в жажду наживы. У меня вот в принципе мое кредо, и меня оно никто с этого не свернет, что врачом, учителям, особенно в младших классах, и священникам нельзя работать людям, которые не любят людей. Вот в чем проблема. А если любовь подменяется материальной заинтересованностью, остается только этой, как-то любви все меньше, 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 а заинтересованность материальной все больше, больше, больше. Отношение к людям меняется, идут вот эти американские оскаленные улыбки, извините, я их терпеть не могу, потому что видно, что за ними холод и равнодушие. А ты, как сам человек и твои проблемы, в общем-то, тебя не интересуют. Тебе, честно говоря, короб, 101 симптом каких-то болезней, чтобы выудить из тебя эти деньги. Вот, и поэтому мне все тяжелее и тяжелее стало общаться с моими же коллегами. Ну, может быть, просто мне вот в данном случае, вот насколько мне, допустим, так скажем, повел Господь и попустил меня познакомиться с хорошими священниками, настолько мне, ну, не совсем повезло, и я не общался практически лично. Конечно, есть врачи хорошие, есть, безусловно. Не общался так тесно с людьми какими-то, ну, более духовными, так сказать, которые тянутся к Богу, и все-таки у них вот честь профессии, он врач, он лекарь, он доктор, он должен нести добро, не только зарабатывать деньги. Вот я общался просто с ними, так скажем, недостаточно. Вот сейчас периодически маму вожу по врачам, бывает, встречаюсь, конечно. Вот. А так, что в тесном контакте я с ними не был. Все-таки материальная заинтересованность, она многое губит.
Ну, вот и душевность, вопрос, она уходит. Который, да, и... я все-таки, исходя из нашего разговора, не могу не задать. А считаете ли вы, что на сегодняшний момент медицина – это все-таки очень большой бизнес, и да, что человеку, увы, болящему нужно смотреть на все вот эти вот общения с врачами через большую призму.
Да.
Вот это надо просто, наверное, православным людям тоже иметь в виду,
да,
что, потому что очень многие люди просто теряются, когда приходят или сталкиваются, приводят детей или это родителей своих больных. То есть надо здесь просто как-то очень
к великому сожалению, это действительно
разумно.
Так, поскольку чем дальше у нас отходит человек, именно душа человека от Бога, от понимания своей ответственности вообще перед людьми. Что если же пациент к тебе пришел, ну, действительно, вкладывать в каждого душу может быть и тяжело. Может быть и тяжело, но без этого невозможно, мне кажется. А сейчас этого все меньше и меньше, и поэтому все-таки здесь нужно очень осторожно к этому подходить, это мне, конечно, учитывать. К сожалению, это так, потому что может быть и супервежливый прием, и ласковое, так сказать, обхождение, и все, но за этим все равно внутри какое-то равнодушие, вы знаете, вот с этим очень больно сталкиваться. Конечно, я, чтобы ни в коем случае не было у меня обиды, не говорю, что это везде, так сказать, огульно так, но, к сожалению, это очень часто бывает. Конечно, есть хорошие врачи, дай Бог им здоровья, помогаем, Господь.
Вы слушали первую часть передачи «Мой путь ко Христу», в которой принимал участие прихожанин храма Великомученицы Параскевы села Бобровское Сесерского района Юлий.